Профессор Авдеев приехал на машине часа через полтора. Он дожидался, пока Карась наладит аппаратуру для торжественных снимков. По дороге они заезжали за Успенским, но тот сказался больным. Госпожа профессорша облачилась в белое платье с пуфами. Она надеялась, как Елена Шлиман, сняться в диадеме. С профессором случился сердечный приступ. Его отнесли в кабинет к коменданту города, и Метелкин привез главного врача военного госпиталя. Тот был зол, его оторвали от работы, с передовых непрерывно поступали раненые. Андрей с Иваном Ивановичем тщательно просеяли содержимое гробницы, им удалось отыскать ненайденный грабителем золотой перстень. В гробу нашлось немало мелочей, представлявших археологический интерес. Бляшки, которыми были украшены ножны меча, остатки наборного пояса, нательный крестик из аметиста. А тем временем город полнился слухами о богатствах, которые якобы таились в саркофаге. Версий существовало столько же, сколько рассказчиков. Правда, первыми среди грабителей называли именно русских, которые провели честных греков. Подчистки в башне заняли 3 дня. В последний день Андрей работал один. Иван сбежал собирать долги со своих собратьев по темной профессии. Успенский отпустил его с экспедиции Авдеева, потому что крестьянский сын сообщил, что его отец при смерти. Успенский отдал Ивану причитающееся ему до осени жалование. Профессор Авдеев провел в госпитале 3 дня, так что Метелкину и княгиню Ольге, неуклонно предававшимся любви, ключ Берестова не понадобился. Несмотря на вернувшийся зной, они не покидали кровать под балдахином, и по ночам Ольга стонала так, что слышно было Андрею этажом выше. Ольга похудела, помолодела и являла собой вид драной кошки с темными кругами вокруг глаз. «Я плохо выгляжу», — говорила она Андрею, и видно всем, кто был готов ее слушать. «Я так переживаю за супруга. Произошло крушение его жизненной мечты». В промежутках между страстными лобзаниями Метелкин с профессоршей занимались делами сомнительного свойства, о чем Андрей бы и не догадался, если бы не острый взгляд Ивана Ивановича.
«Я голову даю на отсечение», — сказал он Андрею, «что под видом вашего экспедиционного барахла в Россию идет большая партия груза. Так что, вернее всего, в Севастополе вас будет встречать сам полковник Баренц».
«Зачем везти с нами, когда можно просто погрузить на Измаил?»
«Даже в совершенно разваливающемся государстве, — наставительно сказал Иван, — продолжают существовать таможня, пограничники, комендатура и законы военного времени. Конечно, всех можно купить, но в наши времена это слишком дорого стоит, а то они возьмут деньги и тут же сожрут тебя с потрохами. С русскими людьми, особенно русскими чиновниками, нельзя заключать честных сделок. Они сразу же начинают искать, кому бы тебя перепродать. А что может быть лучше и благороднее, чем груз научно-археологической экспедиции, добытый в трудах и раскопках черепки и железки?»
«Но Авдеев, — сопротивлялся Андрей, — он же обязательно догадается».
«Во-первых, груз будет не столь уж велик, особенно если это опиум. А во-вторых, где гарантии, что жена не взяла в долю господина Авдеева?»
«Да что? Он же профессор университета».
«Браво, Берестов! Но ты забыл, что профессора тоже любят деньги. А раз у Авдеева не вышло со славой, он может легче согласиться на денежную компенсацию».
Андрею не хотелось верить, но на стороне Ивана была логика и спокойный, неотразимый цинизм. За день до отъезда Метелкин устроил проводы экспедиции и примирения с профессором Авдеевым. Пришли все археологи, Иван Иванович, который в последнее время сблизился с Авдеевым и стал его верным помощником. Андрею надоело подшучивать над Иваном, да и не до него было в последние дни. Андрей целыми днями работал в башне, рисуя планы различных культурных слоев в ней, копируя фрески и делая протирки надписей. За последние 20 рублей он даже уговорил Тему Карася сделать снимки раскопок. Росинский спросил его: Вы из упрямства копаетесь в башне?
И не только, сказал Андрей. Я хочу написать о ней статью, в которой объединилась бы ранняя история Трапезунда и жизнь императоров вместе с находками, сделанными там.
Археология не терпит новшеств, возразил Мстислав Аполлинарьевич. Даже через 50 лет археологические статьи будут такими же неудобочитаемыми.
Нет, сказал Андрей, археология родит поэтов.
На проводы Андрею идти не хотелось, и он вышел на улицу. Ветер дул с моря, по закатному небу плыли разноцветные облака, зеленые, розовые и сиреневые. Аспасия ехала в небольшой крытой карете, которые еще порой встречались в Трапезунде и умиляли Андрея своей патриархальностью. Андрей узнал Аспасию по движению руки, показавшейся в приоткрывшейся дверце, когда карета остановилась, чуть не доезжая до Галаты. Как бы ожидая этого сигнала, одна из девиц из заведения Аспасии быстро вышла из гостиницы и передала в карету небольшой сверток. Андрей сразу отвернулся, чтобы не показывать своего любопытства, но Аспасия заметила его и окликнула. Андрей подошел к карете. На козлах сидел одноногий инвалид. Аспасия была в черной шляпке с вуалью, но теперь Андрей уже мог угадать ее по движению руки, по повороту головы, линию шеи. Он с закрытыми глазами мог угадать ее приближение.
«Залезай внутрь», — сказала Аспасия.
«Сюда?» «Не бойся, не бойся, блох здесь нету. Мы прокатимся немного, поговорим 5 минут. Не бойся, твои даже не успеют заметить». Андрей забрался в карету. Аспасия велела инвалиду ехать и тут же, перегнувшись через Андрея, захлопнула дверцу кареты, окошки в которой были забраны тонкими решетками. Угадать, кто сидит внутри, было невозможно.